А я просто перед тем, как мы перейдем к часу милитариста, и отдадем слово Михаилу Михайловичу, вспоминаю, есть такая отличная песня у Макаревича, его «Машины времени», «Битва с дураками», помните?
Угу.
Вот я ее, когда на венгерский стройотряд мы пошли в 78-м году в поезде при подъезде к Чопе, впервые услышал под гитару, до сих пор не могу забыть, какое удивительное впечатление она производила. Ничего не изменилось с тех пор, честно говоря, в окружающем нас мире. Ну и хорошо. Михаил Михайлович, вам слово.
Вы знаете, это лишний раз подтверждает ложность маркса-ленинской теории, которая говорила о чем? Что меняется базис, то есть какие-то экономические, значит, составляющие общества, лежащие в его основе, и за базисом вслед меняется надстройка, правильно? Но вот у нас вроде бы за последние 100 лет базис менялся 3 раза, а люди остались те же самые.
Вы это бросьте. Учение Ленина правильно, потому что оно верно. Ведь логично. Логика-то какая, конечно, была, а? Вот так вот.
Поскольку я не очень силен в политической грамоте.
Нет, вы же помните этот лозунг наверняка.
Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, но что-то типа того.
В общем, потрясающе, конечно. Ладно, Михаил Михайлович,
это нас может далеко увести, значит.
Нет, это как раз нас далеко не уведет. Будем ходить по кругу бесконечное количество десятилетий.
Как обычно, значит, первую половину нашей беседы мы посвятим различного рода оперативно-стратегическим и стратегическим аспектам. И во второй части поговорим, так сказать, о некоторых военно-технических проблемах. А начинать все-таки, видимо, надо с новостей. Новости у нас подобного рода имеются. Сегодня состоялась, и даже, по всей видимости, она идет и сейчас, военно-техническая конференция в Министерстве обороны, посвященная некоторым итогам применения нашего вооружения и военной техники в Сирии. Естественно, это мероприятие носит закрытый характер, о содержании его можно только догадываться. Тем не менее, о некоторых вещах все-таки нам, наверное, надо сказать. Ну, наверное, в первую очередь, о положительных. Положительные вещи в применении нашего вооружения и военной техники в Сирии заключаются в том, что это первый конфликт, в котором мы применили, так сказать, относительно новое оружие, которое не применялось в предыдущих наших войнах. Это, конечно, в первую очередь относится к крылатым ракетам морского и воздушного базирования, которые запускались у нас как с малых ракетных кораблей, так и с просто ракетных кораблей, и впервые с подводных лодок, вот чего раньше никогда не было, и с самолетов дальней авиации Ту-160 и Ту-95. И хотя, в общем-то, это не приняло, скажем так, массированного характера, то есть этих ракет было запущено там не 500, не 1000, не 1500, а всего лишь 34, например, самолетами дальней авиации, и чуть побольше силами военно-морского флота. Но, тем не менее, что в этом самое главное? Самое главное, что мы вступили в клуб военных держав, которые вот обладают этим оружием. И, собственно говоря, почему оно не применялось массированно, мы как-то об этом тоже говорили в наших предыдущих передачах, потому что все-таки это относительно дорогое оружие. И оно должно применяться по объектам, ну, сопоставимой цены. В конце концов, нельзя же запускать ракеты подобной стоимости там, по палаткам, по избушкам всяким, по автотачанкам этих маджахедов. То есть несоизмеримо получается, значит, несоизмерим критерий вот эффективности и стоимости применения этого оружия. Видимо, только по этим причинам его применение и не стало массированным. Кроме того, значит, у нас еще все-таки новые самолеты наши в Сирии появились, которые до этого не принимали участие в вооруженных конфликтах. Вооруженных конфликтов такого рода, я имею в виду, это и Су-30СМ, Су-35С, и Су-34. И, кстати говоря, значит, есть такой термин «паспорт экспортного облика», сократим его просто, да, «экспортного облика». Так вот, скажем, экспортный облик многих наших образцов вооружения и военной техники резко улучшился, того же самого Су-34. И если к нему некоторые страны, значит, просто присматривались, приценивались, там, вели консультации, то сейчас это желание приобрести самолеты этого типа резко конкретизировалось.
То есть великолепная реклама была.
Да, нет, лучше война, двигатель прогресса в плане вооружения и военной техники. И боевое применение никакими словами его не заменишь. И поэтому...
Это мы с Борисом Борисовичем Надеждиным постоянно дискутируем, который говорит радостно, как Карфаген должен быть разрушен, там ВПК должен быть сокращен. Ну и плачешь, но не можешь ничего доказать.
Да, ну куда уж вроде бы дальше, уже так 90-е годы так рубили налево и направо.
А еще если сократить, а если ваше обрезание превратить в кастрацию?
Вот так-то. Результат предсказуем, да. Результат предсказуем. Он, впрочем, даже и в обычной жизни он называется утрата статуса, репутационный удар ниже пояса и так далее и тому подобное. Вот к чему это может привести. И еще какое событие такое произошло из разряда, скажем так, военно-политических, хотя это больше военно-техническое событие, это все-таки развертывание в Сирии еще одной зенитной ракетной системы. На сей раз зенитно-ракетной системы С-300ВМ, ее иногда называют Антей-2500. По большому счету, это, хоть они и называются тоже С-300, но эти системы друг от друга очень резко отличаются даже по внешнему виду. Они разрабатывались совершенно разными конструкторскими бюро, имеют совершенно разный облик, их тактико-технические характеристики, в общем-то, сопоставимы. Тем не менее, значит, одна система разрабатывалась для зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны страны, а вторая для войсковой ПВО. Вот я имею в виду Антей-2500. И в первую очередь, конечно, он был предназначен как средство командующего войсками фронта для прикрытия командного пункта фронта, позиционного района фронтовой ракетной бригады и решения других задач противовоздушной обороны, ну, важнейших частей фронта. Иногда задают такой вопрос, а что, собственно говоря, там, С-400 что, недостаточно, что ли, который был развернут на авиабазе Хмеймим? Какая возникла, значит, необходимость в передислокации еще одной системы?
Ну, много не бывает вообще хорошего запаса.
С этим невозможно, значит, спорить, но, тем не менее, значит, тут еще что надо принять во внимание, какие факторы? То, что, в принципе, зона поражения на малых высотах, ну, зенитно-ракетных систем и средней дальности, и большой дальности, и, можно сказать, даже и так и дальнего действия, она примерно одинакова. И это объясняется, в первую очередь, конечно, особенностью устройства земного шара, поскольку все-таки он не такой плоский, как стол, земля круглая, это, во-первых, значит, и она относительно еще и неровная, к тому же. И вот, например, в идеальных условиях, если бы, например, земная поверхность была как бильярдный шар, то дальность прямой видимости в радиолокации составляет всего 40 километров. Если же, значит, учесть, что там есть какая-то растительность, какой-то рельеф, там небольшие горы, а может быть даже временами и большие, лощины, овраги там и так далее, то, например, дальность обнаружения крылатой ракеты, которая производит полет на предельно малых высотах, она составляет там всего, например, ну, в условиях Подмосковья, к примеру, 22-24 километра.
Жуткая фраза, дальность крылатой ракеты в условиях Подмосковья. Я представился, ой,
ну, гипотетически это можно представить себе, ну, все, что можно, ну, но вот, ну, в данном случае я вот говорю. 22-24 километра, и практически сразу с момента обнаружения надо стрелять, чтобы встреча произошла где-то на расстоянии 11-13 километров. То есть какой бы мощности система ни была развернута, ну вот... Выше этих цифр уже не подпрыгнешь. 22-24, там 11-13. И это еще цифры, так сказать, можно сказать, идеальные.
Ну, баллистика есть, да, наука вот, точная.
Тут радиолокация и устройство земной поверхности. Тут эти вещи шашкой не разрубишь. И поэтому то, что достаточно на авиабазе Хмеймим, вовсе недостаточно, например, в районе Тартуса. И опять-таки, значит, то, что система эта другая, другого класса, ну, опять-таки... Как говорится, пока идет конфликт, надо попробовать все. А когда говорят, ведь у них там нет авиации, нет никаких средств воздушного нападения.
Потрясающая фраза. А у террористов же нет авиации. А у вас-то паразитов есть?
Да. Угу. И вдруг произойдет очередная ошибка там. Угу. Чтобы они потом скажут, извините, мы ошиблись. А вот у нас на этот случай как-то вот уже...
Мы тоже ошибемся.
Да, у нас как-то на этот случай коловорот уже приготовлен.
А мы думали, это F-16 Аль-Каиды на нас летит.
Да, вы же не предупредили или как-то предупредили некачественно. Вот,
поэтому, не тихо, не туда.
Да, поэтому, так сказать, лишний лом, значит, в арсенале, он никогда не помешает. О том, что...
Красиво.
о том, что значит, в каком комплекте все это было в Сирию поставлено. Но об этом было, не было объявлено. Гадать, наверное, не имеет смысла. Но я так думаю, что командный пункт там обязательно присутствовал. РЛС кругового обзора, она так и называется, обзор 3, присутствовала. РЛС программного обзора была непременно, называется «Имбирь», кстати. Ну, естественно, и многоканальная станция наведения ракет. О количестве пусковых установок, там, дивизионов, батарей, тут уже можно спорить. Ну, естественно, там присутствовали определенные средства технического, или, как правильнее сказать, ракетно-технического обеспечения. Вот. Но о точном количестве, значит, гадать не будем. Специалисты все это себе представляют. Вот такие, наверное, две самые значительные военно-технические новости. А теперь, собственно говоря, перейдем к некоторым стратегическим моментам нашей передачи. И вот, собственно говоря, что я хотел сказать. Обозначить вообще-то эту тему. Хотя мы о некоторых вещах, в общем-то, говорили и раньше. Но, тем не менее, ну, опять-таки, повторение – мать учения. Или с одного раза не запомнил, запомнил со второго. Не запомнил со второго, значит, повторили третий что-то. И потом мы, опять-таки, только говорили о марксистах-ленинцах, а у них, кстати, не все было безобразно плохо. Некоторые выражения, значит, они и сейчас актуальны. Ну, в частности, такие, что идеи становятся материальной силой, когда они владеют массами, правильно? Поэтому, если мы не повторим некоторые вещи, ну, несколько раз подряд, может быть, они массами не овладеют, правильно? Поэтому...
Мы этого допустить не можем.
А мы никак не можем допустить подобного развития обстоятельств. И вот немножечко поговорим о военной доктрине. И вообще, нужен ли нам такой документ? Казалось бы, ну вот после этой фразы, ну, должна сверкнуть молния, значит, грянуть там сильнейший раскат грома. И отступника от стратегических истин должно быть, ну, поразить самое чувствительное место. Но, тем не менее, вот необходимость военной доктрины в государстве, она вот для меня лично как-то не очевидна. Поскольку, например, у большевиков не было военной доктрины. И они как-то без нее прекрасно обходились. Ее не было военной доктрины и в Российской империи. И тоже как-то обходились.
Я вот так как-то... в Российской империи и идеологии не было. И как-то империю построили.
А ничего. Самодержавие, народность,
это там православие. Это идеология, господи, это как раз национальная идея. А до того у Петра, там и у всех, кто был, у Екатерины, ее не было.
Да,
империю отлично построили.
Да, несмотря на то, что Петр написал за свою вещь, столько, за свою жизнь, я прошу прощения, за свою жизнь столько документов, что некоторые...
Причем остроумно написал.
Некоторые до сих пор вот сомневаются. Вот такая совершенно дикая производительность брая появлена. Складывают, когда все, я прошу прощения, такое простонародное выражение, до кучи. Никак не могут поверить, что все это написал один человек за сравнительно, ну, короткую жизнь. Ведь прожил-то всего 52 года, а столько успел сделать. Но это лирическое отступление. Так вот, доктрина, собственно говоря, она написана такими общими словами и такими общими выражениями и на все случаи жизни, что вот как-то вот использовать этот документ при, скажем так, оперативно-стратегическом планировании или строительстве вооруженных сил, ну, как-то вот не представляется возможным. Ну, что там можно взять? Самые общие фразы. Тем более, значит, написаны вот сугубо с таких коммунистических позиций, типа там углубить, улучшить, временами там взмощнить, значит, и так далее. Ну, как этим можно руководствоваться? Общими фразами нельзя и ни при каких обстоятельствах руководствоваться. Тем более, если вместо слов «Российская Федерация, Россия» подставить там, например, «Республика Кабо-Верде», можно принимать эту доктрину для Кабо-Верде в первом чтении. Она пойдет и для Вануату, значит, она пойдет и для островов Зеленого мыса, значит, для чего угодно.
То есть для скромных размеров, так
сказать. Нет. На любой случай жизни там как-то все написано и предусмотрено.
Ага.
То есть настолько она общими словами написана, что возникает... Вот единственное, что может быть там конкретного, это вот определение военных конфликтов, локальных войн, региональных войн и крупномасштабных войн. Вот там такие определения присутствуют в части нормативной. Но опять-таки, вот о чем мы говорили, собственно говоря, раньше, вот непонятно. Потому что иногда, что, если даже что-то сказано, значит... Ну, скажем так, хорошее, то нужны же какие-то механизмы, как этим пользоваться, правильно? Вот, например, возникает опасность военного конфликта, или, например, он развязывается уже. Вот кто возьмет на себя ответственность определить, что это за война? Ну, заходит, например, к президенту и говорит: товарищ верховный главнокомандующий, я думаю, это региональная война. Во-первых, кто это зайдет? Во-вторых, на основании чего он это решит?
Секретарша.
И самое главное, значит, после, собственно говоря, ну, он сказал, региональная война. Дальше что? Дальше, какой механизм, значит, что вот, что делать, если в случае региональной войны? А может, не региональной, а локальной, или вооруженный конфликт?
Да какая разница, главное?
Каков механизм?
Как назвать?
Нет. Каков, тогда зачем вы пишете эту военную доктрину? Каков механизм,
как
собственно говоря? Опять-таки, если региональная война, локальная или вооруженный конфликт, это означает, например, ну, крупномасштабная война, это, наверное, погромче стрелять, да? Локальная война, это, наверное, потише, значит. Крупномасштабная война, это бомбу кидать весом 9 тонн, вооруженный конфликт 250 килограмм. Или как? Вот, собственно говоря, какие градации для вооруженных сил в этом случае возникают, ну, совершенно непонятно. То есть, вроде бы понятийные, опять-таки, я задаюсь этим вопросом, эти знания, они имеют чисто теоретический или прикладной характер, или как все вот в военной доктрине. То ли это чистая теория, то ли это прикладной характер.
Ну, должно же быть прикладной.
Ну, должно, но не получается.
А, не получается.
Вот в том-то и дело, что не получается.
Это плохо.
Собственно говоря, при большевиках, значит, еще были определения войн. Вот об этом сейчас все уже забыли, значит, тоже вот.
Народно-освободительное?
Нет. Справедливое и несправедливое.
Ну, это понятно как раз. Да, вроде как. Если мы гнобим, то это хорошая война. А если нас,
а
то
если
это
нас, то несправедливое. Ну, видимо, эта мысль, значит, пришла, значит, многим в голову, решили отказаться. Я вот по большому счету иногда прихожу, хотя это вот то, что я сейчас скажу, это невозможно внести ни в какой нормативный документ, но тем не менее, значит, ну правильная война или неправильная война? Вот что с моей точки зрения правильная война или неправильная? Вот, к примеру, русско-турецкая война 1877-78 года, это правильная или неправильная война?
А какой критерий для определения?
А вот... Абсолютно справедливый вопрос. Критерий какой? Польза была какая-нибудь от этой войны?
Кому-нибудь,
когда-нибудь.
Ну, а что такое польза от войны?
Польза от войны. Ну, вот это, к примеру, значит, опять-таки, есть государства, которые ведут, ну, опять-таки, возьмем это слово в кавычках, ну, которые ведут правильные войны. Ну, например, Британская империя периода своего рассвета. Что-то нет примеров, что они ввязались в войну из спортивного интереса там. Движимые какими-то чувствами, значит, пан-англизма, значит, желанием освободить там православных где-то за 5000 километров от своей родины. Вот что-то вот их подобные идеи никогда не мучили.
Ну, было такое, знаете, когда и где. Вот всякие идеи, начиная с Александра Третьего, пожалуй, были. Но это скорее обоснование: на Балканах мы православных болгар и румын спасем от нехристей турок.
Евгений Янович, вынужден вас немножко поправить.
Так.
Не судите слишком строго.
Так.
Значит, эти идеи отчасти мучили Александра II, значит, это вот освобождение, значит, славян и так
далее.
Ну,
немецкие профессора же это написали при его папе Николае I все это обоснование.
Да, Александра III подобная дурь не мучила никогда, значит. Он говорил, что все Балканы не стоят жизни одного русского солдата. Вот это слова Александра III. И я имею в виду, что вот когда кто-то ввязывается в какую-то войну или в какую-то военную авантюру, ну, такие примеры, к сожалению, есть. Ну, вот ввязались мы в эту русско-турецкую войну 77-78 года. Военные и политические итоги этой войны, ну, близки к нулю. А может быть, даже и уходят в отрицательные величины. Что мы получили в результате, положив несколько сот тысяч здоровых русских молодых
мужиков? Ну, кстати говоря, огромный кусок территории империи, который Карс, Ардаган, Гарарара, там, да, он же ушел в 19-м году уже к туркам обратно. С 1878 по 1917 он был частью империи.
Нет, он в 20-м году по мирному договору, значит, отошел.
А потом, ну, потом да. же потом началась революция, гражданская война, империи не было, там было...
Большевики в преддверии мировой революции с легкостью необыкновенной отдали часть Российской империи.
Давали все, что хотелось бы отдать.
И поэтому, значит, вот опять-таки говоря о правильных или неправильных войнах, надо, например, в первую очередь иметь в виду, что, собственно говоря, с этой войны будут иметь самые широкие массы российского населения. Что улучшится жизнь... Разовьются производительные силы там, и так далее и тому подобное. Какая-то прибыль в чем-то будет, например. Потому что нельзя же затевать все это из-за каких-то, значит, идей, заквашенных на мировой революции. Вот, к примеру, тот же самый, значит, Карибский кризис, который затеял Хрущев. Но вот если посчитать, во что это обошлось, казне, значит, вот эти все передислокации вот этих ракет, самолетов, личного состава туда, на другую часть света, обратно, еще с позором и с пинками, значит. Что, собственно говоря, вот произошло положительного по результатам этого конфликта, ну, скажем, в Свияжске, там, Моршанске, значит, это, в городе Александров-Гай, там. там дорогу проложили, жизнь улучшилась. Вы за что это все это затевали? И вот мне кажется, что афганское вот это, ничего, упаси бог, опять-таки я ни одного плохого слова не хочу сказать про бойцов и командиров, которые участвовали в этой войне, а вот с таких политических, геостратегических позиций. Что принесла афганская война, кроме совершенно пустой траты денег?
Ой, не надо о грустном. Это афганская война, когда все сказали, все спецы сказали, разведка, академия, все, кого спросили, сказали, не надо туда идти, нам там нечего делать, не надо. Было такое.
Евгений Янович, Михаил Михайлович, у нас небольшая пауза, чуть раньше, чем обычно. 5533 Вести, у нас в гостях наш военный эксперт Михаил Ходоренок.
Я прошу прощения за то, что вклиниваюсь. 2 минуты. Не могу этого не сделать. Нижегородская область. Уверен, что наши не решатся применить С-300 или 400 против авиации США. Сергей, Нижний Новгород. Ну, не решатся. Я взял на себя смелость посмотреть 2 войны просто. Очень примитивно, вскользь, да, неточные потери. Корейская война и Вьетнамская война. Никто не хочет понять, какие были потери в Корейской и во Вьетнамской войне у Советского Союза, я не буду даже говорить, и у Соединенных Штатов. Никто не сравнивал, нет, эти материалы все есть. В Корейской войне официальные потери 299 человек советских военнослужащих, 146 офицеров, 153 нижнего состава. 120 погибших были летчиками. Потери Соединенных Штатов в летчиках были минимум в 3 раза выше. Ну, раненых там были китайские потери, очень большие корейские потери. Но потери у Соединенных Штатов и потери британского содружества, раненых, убитых. По потере, ну, там же воевало это практически вот то самое НАТО, которое плюс союзники, там и Австралия, Новая Зеландия была, и ЮАР.
Больше, да? Десятка стран.
Англичане. Убито, пропало без вести. 1263. Канада 519, Австралия 339, Новая Зеландия 31, ЮАР 36. Итого 2188, британское содружество. Да? Попало в плен более 1000 человек. У сил ООН, помимо Америки и британского содружества, Бельгия, Колумбия, Эфиопия, Франция, Греция, Люксембург, Нидерланды, Филиппины, Турция. Да, вот мы же говорим НАТО, НАТО. Убитые и пропало без вести у этих стран 1755 человек. Да, а там же еще в плен попало, а там 332 человека. А у американцев убито в бою 23 637. Умерло от ран 2484. Умерло в плену 2806. Пропало без вести 4759 человек. Попало в плен 7112, небоевая смерть, небоевая смерть, 2517. Напоминаю, я когда говорю, это корейская только война. Да, там, конечно, огромные потери гражданского населения, но наши военные, вот когда мы воевали, вы список стран помните, там вот были все, помимо западных стран, там уже Эфиопии, кого только не было. Это раз. Хорошо. Второй акт Марлезонского балета. Вьетнамская война. Официальные потери Советского Союза от всех причин, от 13 до 16 человек. Потери Советского Союза. Официальные потери Америки. Погибших 47 413. Я не говорю о южных вьетнамцах, я говорю об американцах. Умерли от иных причин 10 785 человек. Понятно, да? Ребят, не морочите нам голову на тему того, применили, не применили. За год операции в Сирии 20 человек погибло. Да? Да. Это много. Никто не хочет сравнить это много с нашей войной во Вьетнаме. А? По количеству погибших. По количеству погибших по годам. Там ведь, ну, по-моему, более 14 тысяч было человек. Так вот, по эффективности и по результативности Мы де-факто, не сталкиваясь с США и Западной коалицией, мы реально вернулись к соотношению потерь, которого не было со времен Корейской и Вьетнамской войны, когда воевали наши, прошедшие до этого Великую Отечественную войну. То есть там была такая школа. Но заметьте, при этом у американцев-то тоже были те же летчики, которые прошли войну с Японией. А что же у них потери-то такие были? Поэтому не надо песен, когда вы говорите, мы не решимся. Если на вас идет боевая техника вероятного противника или вашего соратника по борьбе с терроризмом, и она сейчас по вам отбомбится, как бог черепаху разделывает. Извините, Михаил Михайлович, но, по-моему, это так. Вот с пацифизмом у военных, которые на войне, все хорошо. Они воевать не хотят. Но бомбить себя безнаказанно совершенно точно не дадут. А теперь вам слово. Извините, что я вас прервал.
Нам надо как-то закончить нашу, так сказать, оперативно-стратегическую часть, где мы говорили о доктрине и правильных или неправильных войнах. Так вот, все-таки, наверное, необходимости в таком документе, который звучит одинаково во всех случаях жизни, значит, и носит больше, чем теоретический характер, наверное, все-таки нет. И все-таки надо переходить к каким-то более конкретным документам, которые ориентированы на более короткие сроки, в которых какие-то прописаны более конкретные руководящие указания. Вот так, на мой взгляд, звучит эта проблема. А что касается, опять-таки, правильных и неправильных войн, возьмем и то, и другое слово в кавычки, все-таки, на мой взгляд, никогда нельзя ввязываться в войну из спортивного интереса, как это очень часто, к сожалению, происходит. И все-таки всегда надо думать о том, каковы будут итоги этого вооруженного противостояния для самых широких слоев нашего общества. То есть, короче говоря, за что воюем? И вот этот вопрос все время надо задавать нашим политическим, военным руководителям при принятии решения на вступление в ту или иную войну, в тот или иной военный конфликт. Это, на мой взгляд, именно так эта проблема выглядит. Вот на этом мы, наверное, закончим оперативно-стратегическую часть и перейдем к военно-технической. Что хотелось бы сказать в военно-технической части? В последнее время, очень часто стали...
Слушателям надо будет после ваших лекций вообще очередные и внеочередные звания присваивать, у меня ощущение. И об этом многие, кстати, пишут. Такой вот просто... брифинг. Да, немножко как Академию Генерального штаба окончил, если все послушал.
Для этого, собственно говоря, все и рассказываем. Потому что, опять-таки, вернемся к тому, что было только что сказано. Во-первых, надо себе представлять некоторые вещи хотя бы на уровне понятийного аппарата. И второе, все-таки, опять-таки, позволим себе это повторить. Идеи становятся материальной силой, когда они владеют массами. А если массы не знают о тех или иных идеях или предложениях, как же им в противном случае стать материальной силой? Так вот, в последнее время, часто публикуются различного рода рейтинги, например, 5 лучших авианосцев, 5 лучших бомбардировщиков там, всех времен и народов, 5 лучших истребителей. Вот танков еще не слышал, видимо, танки на подходе. Составляются они в основном зарубежными, американскими специалистами. К ним можно относиться по-разному. Некоторые наши образцы вооружения и военной техники в эти рейтинги попадают, некоторые совершенно незаслуженно не попадают. Например, 5 лучших бомбардировщиков, казалось бы, там обязательно должен быть самолет Илья Муромец конструкции Игоря Сикорского, должен быть обязательно быть, поскольку, он, собственно говоря, задал стандарты тяжелой многомоторной авиации, но почему-то не попал.
Рейтинги как составляют, это отдельная тема.
Я хочу сказать, что нам надо, во-первых, самим больше эти рейтинги заставлять, это первое, нашим специалистам. Причем, по каким-то понятным методикам, опять-таки, поскольку, иногда зарубежные методики, они не объясняются, какие там критерии принимались, тоже не объясняются.
Да или просто не имеют никакого отношения к реальности, я с этим тоже сталкивался.
Все-таки как-то иногда что-то как-то понять можно. Мы как-то говорили о 5 лучших подводных лодках. Там, конечно, были и курьезы, но все-таки некоторые вещи понятны.
В принципе, объективно, можно посмотреть и взять на вооружение, так
сказать. Да, можно как-то, принять во внимание. Да. Принять во внимание, Но... например, 5 лучших истребителей мира, среди 5 называют, Спад С-13, Груман F-6F Hellcat, Мессершмитт 262, МиГ-21, кстати, туда попал, и Макдоналдс Дуглас F-15 Игл. Вроде 5 лучших истребителей мира. Естественно, там они, составители рейтинга, выписали, и поощрительные премии. На мой взгляд, ничего удивительного нет в том, что русские истребители времен Первой мировой войны не попали в этот рейтинг. Ну, во-первых, там не было значительного, так сказать, количества наших оригинальных конструкций истребителей времен Первой мировой войны, поскольку, в общем-то, и не производили многие образцы вооружения и военной техники. И не такими большими сериями они производились. Вот тот же самый СПАД С-3, С-13, о котором я только что говорил, например, на нем их было сделано 8472 штуки. Ну, большое, в общем-то, количество. Причем на них воевали такие знаменитые французские асы, как, например, Рене Фонк, например, или там Жорж Генимер. Вот. Собственно говоря, самолет вошел в историю. Наши в этом плане, ну вот до какой-то степени понять и объяснить это, почему наши не попали туда, это еще можно. Вот почему не попали наши истребители времен Великой Отечественной войны в этот рейтинг, тут уже вызывает это вопросы. Почему? Я вот лично думаю еще в том числе, потому что у нас до сих пор еще не представлено достоверной статистики по нашим самолетам времен Великой Отечественной войны. Что я имею в виду? Ну, например, не то, что сколько их сделано, например. Ну, истребители Яковлева, там, например, больше 30 тысяч. Ну, во-первых, конкретно по типам. И, во-вторых, должен быть какой-то обязательно, значит, объективный анализ их участия в боевых действиях. Ну, в том числе, значит, сколько, например, истребителей Яковлева, ну, той или иной модели сбили, например, немецких самолетов. Сколько при этом потеряли своих. Сколько на тысячу боевых вылетов... Сколько на тысячу боевых вылетов приходилось потерь. Вот, например, по бомбардировщикам «Москита» такая статистика имеется. Например, 1000 боевых вылетов, например, 11 потерь. Ну, один из самых низких показателей. У нас, к сожалению, вот такой статистики по Великой Отечественной войне до сих пор нет. И это, кстати говоря, касается не только истребителей. Это касается и всего остального. Поскольку, например, если проводилась, например, артиллерийская подготовка, опять-таки, с каких калибров, каким количеством, значит, стволов, сколько при этом было затрачено боеприпасов.
Вы имеете в виду, что сравнение не совсем точно, потому что разные условия изначально.
И условия разные, но самое главное, у нас по большей части нет цифр, чтобы как-то вот это объективно сравнивать. То есть они свои, значит, критерии и цифры подчас нам не доводят. И, собственно говоря, а у нас их вообще даже в принципе и нет.
Михаил Михайлович, надо сделать паузу на погоду. И Михаил Михайлович Ходаренок у нас в гостях, и мы продолжаем.
Какой статистики нам не хватает в отношении вот наших истребителей времен Великой Отечественной войны? Ну вот, к примеру, если взять американский Grumman F-6F Hellcat, это палубный истребитель периода Второй мировой войны. Ну вот по нему статистика, например. Было выпущено 12 275 этих истребителей. Они сбили на Тихом океане 5200 японских самолетов. Потеряли 270 своих Hellcat'ов. Соотношение побед 13-1 в пользу Hellcat'ов. То есть, ну вот, к примеру, по этому самолету есть статистика. Надо, чтобы было, значит, и по нашим, по всем.
Вы думаете, это возможно?
Все возможно. Документы есть, документы сохранились. Надо просто, опять-таки, спокойно посчитать. Может быть, допускаю, конечно, что временами по некоторым типам самолетов это может быть и не в нашу пользу.
Типа мало
и вылетов боевых мало совершил, и позбивали их много, и соотношение потерь. Но опять-таки, если вы не делаете правильных выводов...
А как анализ тогда делать, если мы не анализируем?
Да, опять-таки, он может быть неприятен, допускаю. Значит. Может быть приятен, но тем не менее он должен быть, этот анализ. Что касается, значит, поощрительных премий, ну, 5 лучших вот машин мы уже называли. СПАД С-13, Grumman F-6F Hellcat, Мессершмитт Ме-262. Ну, опять-таки, Мессершмитт, на нем надо отдельно остановиться, поскольку, значит, это что? Это первый в мире серийный турбореактивный самолет. Первый серийный, опять-таки, подчеркиваю, значит. И первый в мире турбореактивный самолет, участвующий в боевых действиях. А сделали всего их, страшно сказать, 1400 штук. Ну, поэтому вот как-то все-таки то, что его не включили в этот рейтинг, это как-то по некоторым обстоятельствам понятно. Ну, кто еще попал вот в поощрительные премии, значит, из наших самолетов попал Су-27. Ну, считаю, совершенно заслуженно. Совершенно заслуженно, потому что машина во всех отношениях выдающаяся. Вот. А тот же самый П-51 «Мустанг», вот, который они нахваливают изо всех сил американцы. Кстати говоря, по ленд-лизу мы их 10 штук получили в свое время. Значит, наши пилоты облетали эти самолеты и сказали, да, где-то на высоте там, 8, 9, 10 там, тысяч метров это превосходная машина. Значит. Но в основном с немцами велись бои на средних высотах, там 3-4 тысячи метров. а на 3-4 тысяч метров он так вот своих таких высоких боевых качеств не показывает.
А почему? Более плотный воздух?
А он был предназначен, это как истребитель дальнего сопровождения бомбардировщиков Б-17, Б-24 и так далее. То есть он с аэродромов Англии летел до Германии вместе с подвесными баками, вместе со своими тяжелыми бомбардировщиками, и там участвовал в воздушных боях, но вот только на большой высоте. То есть отгонял от Б-17 и Б-24 немецкие Фокке-Вульфы и Мессершмитты. И в том числе, значит, у немцев там тоже были всякие занимательные машины, надо прямо сказать. Они очень резко продвинулись от создания техники для истребительной авиации. Слава богу, война прекратила эти изыскания. Вот. Что еще, о чем мы хотели поговорить в заключительной части нашего часа? Вот еще составлен рейтинг авианосцев. 5 самых знаменитых авианосцев мира. Ну, к сожалению, даже вот иногда встает вопрос, стоит ли их называть, поскольку, значит, ну, мы изначально не присутствуем в этом рейтинге. Почему? Ну, во-первых, у нас перед войной не было их авианосцев. Не было после войны. И, собственно говоря, они только какие-то, значит, корабли подобные, там вот авианесущие крейсера типа Минска, там Киева, значит, начали появляться только через 30 лет после Великой Отечественной войны. И сейчас, собственно говоря, по большому счету у нас в строю всего-навсего один авианосец, который еще не совершил ни одного, ну, по-настоящему боевого похода. То есть участия в боевых действиях не принимал. Ну, об этом как-то приходится, к сожалению, в голосе говорить. Но, тем не менее, вот вроде бы как сейчас он приближается к восточной части Средиземного моря и, по всей видимости, вступит в бой.
Передаст привет всяким разным террористам.
Передаст привет разного рода террористическому отребью, которое там сконцентрировалось на севере Сирии. Но, может быть, просто их назвать, вот эти авианосцы, которые есть, выдающиеся, потому что в их все-таки боевой службе, значит, были очень такие интересные эпизоды. Во-первых, значит, по большому счету, все эти авианосцы принимали участие в войне на Тихом океане. А война на Тихом океане, она, в общем-то, ну, по большому счету, очень-то мало нам и известна. Поскольку, значит, ну, мы не знаем никаких там... самые широкие, значит, массы нашего общества с трудом представляют себе там особенности боевых действий в районе там острова Гуадалканал или сражений у островов Санта-Крус, там какие-нибудь Восточные Каролины, Маршалловы острова, там Лусон, Окинава, Формоза, значит, Западные Каролины. Ну, ничего не говорят на нашем учёте. А там, между прочим, было... Такие морские сражения, там, например, особенно вот у нас, опять-таки, мало кто знает об этом, ведь у нас за всю Великую Отечественную войну не было ни одного морского боя. Вот, ну, ни одного. Вот не было.
А что имеете в виду под морским боем? И что
было
у нас?
Ну, столкновение хотя бы двух кораблей класса эсминец, хотя бы перестрелка.
Ну, морской бой, не конвои, которые там подлодки.
Ну, катера друг друга.
Линкор Тирпиц там, а вот морской бой.
Да, вот ни одного морского боя за все.
Цусима, это морской бой.
Когда история военно-морского флота СССР иногда, значит, она заключается в том, что как моряки воевали на суше, там поражали бутылками вражеские танки, там, значит, это, отстаивали Севастополь, там, Таллин, Ленинград.
Одессу.
А морских боев-то, собственно говоря, и не было, по-большому. А на Тихом океане разыгрывались такие баталии, что даже представить себе трудно. С каждой стороны там по 10 линкоров, там, по 15 авианосцев. По 40, по 50 крейсеров, эсминцы, счет эсминцев шел на сотни, на сотни. Вот такие...
А почему у нас не было, Михаил Михайлович, с вашей точки зрения, морских сражений?
А в силу, собственно говоря, опять-таки, вот географического нашего, особенности нашего географического
театра. Не нужно
театра. Балтийское море и Черное, значит, там у противника вообще, он не применял против нас сил военно-морского флота. А на севере, где бы действительно он реально понадобился нам флот, когда в базах в Полярном, там, Североморске.
Да, по-моему, не было того, что надо.
Не было тогда фактически то, что надо, и самое главное...
Дед рассказывал, как это было.
Там было всего лишь несколько эсминцев, несколько подводных лодок, и опять-таки, что самое страшное, что не было на севере, вот годы Великой Отечественной войны, не было ремонтной базы, не было ремонтной базы. Потому что для корабля, понимаете, самое главное, что, ну, получил повреждение, получил пробоину, надо же срочно его отремонтировать.
Как на Формуле-1.
Да. А если у тебя там нет сухого дока, нет судоремонтного завода, значит, ну, как ты, собственно говоря, значит, исправишь вот эти проблемы, значит.
А их не было, потому что не было, их просто не было.
Потому что Вот если мы сейчас всего два выдающихся авианосца возьмем, например, для примера, это американский Enterprise, это не тот Enterprise, который там навяз у всех там на зубах и в ушах, это атомный ударный авианосец, а это еще тот, как говорится, котлотурбинный времен Второй мировой войны. Но вот этот Enterprise, он принимал участие во всех военных, вот почти во всех морских сражениях Второй мировой войны, где только можно было принять участие, он там и принимал. И вот он, у него неоднократно то три попадания 250-килограммовых бомб, то потом еще три, потом ушел на ремонт, потом снова на ремонт. И потом, наконец, уже в сражении, значит, 11 апреля, в него врезался камикадзе, в этот «Энтерпрайз». Только отремонтировали, 14 мая два камикадзе на него упали. Вот. И вот чем поразительны, значит, вот результаты боевого применения, значит, вот этого «Энтерпрайза». Он участвовал в потоплении, вот страшно сказать, 71 японского корабля. Вот цифры такие, представьте, 71 японского корабля. А его авиагруппа сбила 911, значит, японских самолетов.
Страшная жуть.
Вот, это представить вот себе только, значит. Да. Это, да. И более того, вот самый, наверное, значит, ну что нам остается делать? Только, значит, завидовать американским морякам. И самое интересное, что все-таки все в этой жизни когда-нибудь кончается. И что бы ты ни делал, думай о конце, правильно? И срок службы все-таки этого авианосца подошел к концу. А что такое к концу? Это значит, как это обычно фраза звучит в биографии корабля, там, такого-то числа, такого-то года был разделан на металл. Вот, и моряки, значит...
Бизнес!
Да, а моряки, ветераны американские, хотели выкупить этот корабль у правительства и создать на нем музей. И даже бросились собирать, пустили шапку по кругу и бросились собирать деньги.
Странно, даже Сердюкова у них тогда не было.
Не хватило, да? Не хватило, корабль сдали на слом. Может, сейчас бы этого не сделали, ну а тогда, опять-таки, бизнес есть бизнес. Да. Это вот один корабль очень интересный. А и второй авианосец.
Ну, это как «Аврору» там распилить, да, «Варяг», если бы он стоял у стенки, крейсер.
Так вот, больших средств, чтобы сохранить этот корабль как музей, вот как у нас многие были беспощадно порублены шашками, значит, это.
Ну, да.
Вот какого, какая была необходимость, например...
А потом деньги на патриотическое воспитание, отдельной статьей.
Да, вот распилили линкор «Октябрьская революция», он же «Гангут», на гвозди. Ну, какая уж необходимость была, что 23 тысячи тонн там металла, вот... Вот прям без этого, без этих 23 тысяч тонн металла, значит, вся промышленность Советского Союза бы стала безжалостно уничтожили.
Но... Безмозгло уничтожили, сказал бы я, извините, пожалуйста.
Да, у японцев, значит, тоже подобные корабли, значит, были. Вот, в частности, авианосец «Дзуйкаку». «Дзуйкаку» в переводе с японского означает «везучий журавль».
Ну, не совсем, красиво.
Не совсем повезло этому кораблю, значит. Он в 44-м году в октябре в сражении у мыса Энганью был потоплен. Причем, ну, можно сказать так, под градом бомб и под градом торпед, значит. Американцы там его, ну, просто, значит, это... Просто сделали из него решето. Но этот корабль тоже участвовал во всех сражениях, морских сражениях на Тихом океане. И вот, опять-таки, что для японцев характерно, значит, это... Вот, по самурайским традициям, значит, командир корабля должен был погибнуть обязательно с кораблем. А у них это вошло в настолько традицию, что им даже запретили погибать с кораблем, значит. Но, тем не менее, когда тонул Дзуйкаку, вся команда выстроилась, отдала честь самурайскому флагу и вместе с командиром, значит, ушла на дно. То есть, насколько они трепетно относились к своим традициям.
Да, Михаил Михайлович,
да. Но наше время, поскольку подходит к концу, значит, все остальное мы продолжим через неделю на следующем часе.
Михаил Ходаренок был у нас в гостях. Спасибо. До встречи во вторник, Евгений Анатольевич. До свидания.
Даниил.